Тема ротации тех военнослужащих, которые ушли на фронт раньше всех. Это самая частая тема, самая болезненная тема.
Конечно, этот вопрос стоит остро, и, безусловно, его не забываем. Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения.
Москва переговорам не верит. Путин не хочет возвращать мобилизованных с фронта, а телевизор велит не расслабляться.
ВСУ, как и Зеленский, абсолютно невменяемы и не хотят мира.
Все это стало возможным благодаря тому, что именно в этот день, 25 лет назад, был избран президентом Владимир Владимирович Путин.
Путин приносит проблемы, правительство делает из них возможности. Какие у Кремля надежды на переговоры и как объяснить населению, что успехов не будет?
Но главное, что мы обеспечили нашим людям, нашим гражданам возможности больше путешествовать по своей стране, по России.
Здравствуйте, вы смотрите программу «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Если эта трансляция плохо идет у вас на Ютубе, ее полную копию вы найдете в подсказке и по ссылке в описании. Сегодня в программе череда совпадений и, так уж случилось, памятных дат, которые вместе уже не кажутся случайными. Пока на Ближнем Востоке политики договариваются, как и при каких условиях будет выглядеть прекращение огня, в России особый день.
Сегодня день особый. Мы с вами говорим о работе правительства, о возможностях Государственной Думы, об изменениях. Все это стало возможным благодаря тому, что именно в этот день, 25 лет назад, был избран президентом Владимир Владимирович Путин. Давайте мы с вами поблагодарим нашего президента за то, что он делает для страны. В это тяжелейшее время именно благодаря ему сформирована эффективная политическая система, экономическая модель, которую мы сегодня обсуждаем.
Мы не будем слушать спикера Госдумы целиком, но к экономической модели обязательно чуть позже вернемся, ведь о ней и идет речь в тех требованиях, которые Кремль выдвигает Америке и Украине на переговорах с Саудовской Аравией. Чтобы не стрелять по кораблям и энергетике, надо снять санкции. В примечании к итогам встречи пишет Кремль. Трамп же в интервью изданию Newsmax говорит: «Думаю, Россия хочет закончить войну, но, возможно, они тянут время». Есть ли это время у России? Чиновники показывают, что есть. И не только время, но и достижения. Про успехи Путину рассказывают пионеры. В прошлом году Путин поручил им собрать все успехи страны в одном месте. И сегодня одни рассказывают президенту, что Россия собирает тонны пластиковых яблок.
Чувствуете? Яблочками. Яблочками пахнет, да, это наши яблоки. Я думаю, кстати, точно такие же растут. Благодаря, кстати, такой технологии, тысячу тонн яблок в год мы собираем. И очень важно, буквально в прошлом году большое количество яблок закупались из-за рубежа, да? А в этом году каждое пятое яблоко уже на наших прилавках родом из солнечной Кабардино Балкарии.
Ну, мало еще, или больше.
Еще из достижений Путину показали янтарь и деревянного льва. Но главный успех не на выставке, а в телевизоре. Там рассказывают, что Россия договорилась с Америкой, стрелять на войне будут меньше. Но в то же время готовит зрителя к тому, что кто-то договор обязательно нарушит. К новым войнам готовят и депутаты, которых на телевизор больше не пускают.
Если специально военная операция закончится и все начнется как раньше, не начнется. Но все равно готовится к следующей войне. И только и будучи готовым к следующей войне, мы будем гарантированно защищены что от того, что ни у кого не будет желания к нам сюда как-то вообще в принципе лезть.
Так совпало, что на этой неделе на фронте погибли несколько сотрудников государственных медиа. Одна из них – корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. В некрологах ее коллеги рассказывают, что кроме съемок на фронт она возила и беспилотники. Но важно сейчас не это. Важно, какой вывод из смертей своих же коллег делает телевидение.
Погибли корреспондент «Известия» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда», Андрей Панов и Александр Серкеля. Руководитель съемочной группы, репортер Никита Гольдин, получил тяжелые ранения. То есть ВСУ, как и Зеленский, абсолютно невменяемы и не хотят мира.
Кремль открыто говорит о новом враге, о том, что он не хочет мира. На фоне этого Путин не хочет отпускать домой мобилизованных, которые, напомню, 2,5 года на фронте против своей воли. Подробнее в нашем сюжете.
Владимир Путин впервые с 2023 года вспомнил о мобилизованных. В беседе с зет-писателем Захаром Прилепиным он подтвердил то, о чем близкие российских военных и так догадывались. Никакой ротации в ближайшее время не будет.
Тема ротации тех военнослужащих, которые ушли на фронт раньше всех, это самая частая тема, самая болезненная тема. И мы уже все слова истратили, которые у нас были на душе, чтобы успокоить матерей ближайших родственников, жен и так далее. Потому что 3 года без детей, без жен, даже с отпусками, это тяжело.
Конечно, этот вопрос стоит остро, и, безусловно, его не забываем. Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения. Многие из них стали реально профессиональными военными, И уже их никто не называет какими-то мобиками и так далее. Они полноценные боевые единицы.
Как рассказывают сами мобилизованные, они мечтают вернуться домой. Они чувствуют себя профессиональными военными, как надеется на то Владимир Путин. На фоне мирных переговоров мобилизованных угрозами заставляют подписывать контракты с Минобороны, выяснила верстка. Так власти могут готовиться к возможному перемирию. Позже это позволит сказать, что на фронте остались только контрактники, и демобилизовать меньше людей. Сами мобилизованные это подтверждают.
С каждым днем все больше мобиков подписывают контракт. Заставляют, принуждают самыми разными способами. Итог, из всех моих знакомых я знаю на текущий момент только 10 человек, которые остаются в статусе мобилизованных. Я 11-й.
Близкие мобилизованных военных из движения «Путь домой», которые не первый год добиваются возвращения мужчин с фронта, назвали слова Путина плевком в свой адрес.
Все эти высказывания только доказали, что никто из властей даже не пошевелится, чтобы попробовать решить вопрос с мобилизованными. Мужиков нет, но вы держитесь. Звучит это как-то так. Очередная отмазка и ничего более. Мне даже поступило несколько вопросов типа «Что это значит для вас?» Ответ – ничего. Тут нет какого-то нового заявления или сенсации, новости. Совсем ничего.
По закону мобилизованные должны оставаться на фронте, пока указ об окончании мобилизации не будет подписан. Власти утверждают, что каждые полгода военные ходят в отпуска, но такая привилегия есть не у всех.
Каждый месяц нас бортуют с отпусками, мы не ездим. Последний раз были в марте того года. Развернем автоматы на своих вышестоящее руководство, перестреляем их и домой.
Несмотря на публичные заверения о мире, в Кремле постоянно намекают – война продолжается. Власти уже вовсю грозят своему новому врагу – Европе.
Но эти мечтатели, безусловно, с каждым днем доказывают свою полную политическую несостоятельность. Но желание сдержать Россию, не просто сдержать, а нанести ей поражение, но мое ощущение истории, что это мы все уже проходили. Вот и Наполеон, и Гитлер, цели были те же.
То, что Путин не собирается прекращать войну, кажется, стал понимать уже и Дональд Трамп.
Я не знаю. Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, она тянет время. Я делал так на протяжении многих лет. Я не хочу подписывать договор. Я хочу как бы остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать. Я не уверен. Но все же думаю, что Россия хотела бы, чтобы было так.
Для будущих военных операций понадобятся люди. И сегодня, пока говорят о мире, российские депутаты планируют призывать в армию всех, даже студентов.
Обстановка такая, что нужно принимать закон о всеобщей воинской обязанности, чтобы все люди могли защищать при необходимости свою родину от посягательств. Если будет действовать всеобщая воинская обязанность, то служить в армии будут все, независимо от того, учатся они или так далее. Только состояние здоровья будет основанием для того, чтобы не проходить службу.
Как неоднократно говорили правозащитники, давление на срочников, чтобы заставить их подписать контракт, одна из форм мобилизации. В феврале в Белгородской области погибли 5 срочников из Чебаркульского гарнизона. Никто из них не подписывал контракт. В марте военная прокуратура признала, что контракты со срочниками были подписаны без их согласия.
И вот так надежды мобилизованных не совпадают с планами в Кремле. Это хороший повод спуститься для вас, дорогие зрители, кто смотрит нас на Ютубе, в комментарии ответить на вопрос, когда же по плану прекращения огня. Мы предлагаем вам 4 варианта на выбор. Это либо когда на это пойдет Зеленский, либо когда на это пойдет Путин, когда кончится оружие, или когда закончатся люди, или боевые единицы, как Владимир Путин назвал их в нашем сюжете, который мы только что смотрели. Пока вы голосуете, я приветствую нашего гостя, политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте, Артем.
Мы обязательно поговорим про заявления Кремля, как их стоит понимать, как их трактовать, но я бы хотел обратить ваше внимание и внимание наших зрителей на конкретные шаги, которые были, пока мы все наблюдали за переговорами в Рияде. Отказ Путина в ротации, закручивание гаек для уклонистов, планы по деторождению и так далее. Вот эти шаги, они похожи на приближение мира?
Вы знаете, конечно, нет, не похоже, отвечая прямо на вопрос. Но надо просто понимать ограничения, в том числе материального характера, которые так или иначе лежат и сдерживают Владимира Путина. Может, он и хотел бы провести ротацию, но не может, потому что 200 тысяч покойников, 500 тысяч, как минимум, искалеченных. Британская разведка говорит, что дело приближается к миллиону в общей сумме потерь. Война продолжается, люди нужны, соответственно, конечно, никакой ротации не будет, никакого послабления не будет, будет, наоборот, завинчивание гаек. Как справедливо подметил господин Володин, в это тяжелое время. А кто ввел страну в это тяжелое время? Кто начал эту войну? Ну, естественно, пропаганда говорит, что ее начала Украина. И тот же господин Лавров говорит, что Гитлер, Наполеон. Но ведь и Гитлер, и Наполеон напали на Россию. И война шла на территории России. А тут напала Россия. И за 3 года не смогла добиться того, чего сама провозгласила в качестве целей. Если бы 3 года назад спросили у любого из пропутинских людей, согласны ли они, что через 3 года будет под 1 000 000 потерь убитыми и ранеными, согласны ли они с тем, что боевые действия будут на территории Курской и Белгородской областей, и десятки тысяч людей будут вынуждены покинуть свои места, и это будет называться защитой русского населения. А отвоеванные назад там Суджи и другие российские города выглядят, ну, как безлюдные развалины. То есть это, что ли, называется защита русских интересов? Нет, конечно, это катастрофа. Просто так прямо назвать то, что сейчас происходит, язык не поворачивается у путинских пропагандистов, и они говорят, нам надо сплотиться, нам надо поддержать. Спасибо вождю за то, что он дает отпор. Кому дает отпор? На какой территории дает отпор? Зачем дает отпор? Ну, вот вымышленная такая структура.
Выглядит, как будто они представляют 25 лет. Сегодня же у них весь день крутятся сюжеты о том, что 25 лет Путину у власти. Спасибо большое Владимиру Владимировичу. И такое ощущение, что они то ли себя, то ли кого они обманывают тем, что это не кризис, а время возможностей.
Ну, обманывают, естественно, аудиторию, но и себя тоже, потому что, в общем-то, если просто посмотреть на сухие цифры, за 25 лет население России не увеличилось, а уменьшилось. А за эти же 25 лет население Соединенных Штатов выросло почти на 60 миллионов человек. Было 282 миллиона. На грани веков. Сейчас там 340. А в России было 146,7. Стало 146,3. Официальные данные, которые немножко завышены. При этом растворилось в этой сумме населения 2,5 миллиона крымского населения и примерно 1,5 миллиона беженцев из Донбасса. Куда они делись? Значит, население не растет, население сокращается. Благодаря, в частности, усилиям Владимира Путина, потому что это население мужское в расцвете сил уничтожается на линии фронта. Можно говорить про деньги. Значит, когда Путин получил власть, доллар стоил там 25-30 рублей. Сейчас он стоит 84-85.
Ну, пока он временно укрепился, да. Но экономисты, я имею в виду, не кто с нами общается, а официальные экономисты, которые работают на Кремль, говорят, что слишком уж крепкие курсы, нужно стремиться, чтобы доллар был по 100.
Ну, в общем, для экспортеров это выгодно. Чем дешевле рубль, тем дешевле труд в России. А Россия живет за счет экспорта нефти и газа. Это понятно. Поэтому все равно, конечно, к 100 долларам, к 100 рублям за доллар дело подползет. Цены растут, пенсии отстают. Тут, мне кажется, даже перечислять особенно ничего не надо. Ну, скажем так, духовное влияние России, вот та же самая русская православная церковь, потеряла несколько десятков миллионов. Это все большие успехи, это все за 25 лет отодвигается в сторону, а говорится о том, что мы поднялись с колен. Ну, они, может быть, и поднялись, а русский народ, русская культура в глубоком кризисе. Ничего хорошего в кино, в литературе не появляется. Русский язык становится токсичным, и этот процесс будет продолжаться. Спасибо Путину за это.
Но вот так совпало, что и 25 лет сегодня, и сегодня правительство отчитывается перед депутатами, ну, и якобы перед людьми, которые их якобы избирали, в том, какую работу правительство проделало. И раз уж мы заговорили про деньги, премьер России Мишустин рассказывает... Он нашел причину, почему цены растут. И сейчас я попрошу моих коллег показать зрителям, как Мишустин объясняет, как с ценами будут бороться в следующем году.
Понятно, что товар нужно красиво упаковать, доставить до покупателя, но стоимость этих услуг не должна выходить за рамки разумного. Тем более в условиях, когда наша страна решает сложнейшие задачи. ФАС выявила, что в отдельных случаях маржа на товары доходит до 50%, как это было в частности с рыбной продукцией. В цепочке от рыбака до конечного поставщика обнаружено было там до 6 посредников. Но и в результате цена для потребителя выросла в 3,5 раза. Служба регулярно проводит выездные проверки, выдаются предостережения, возбуждаются дела. Но, считаю, надо еще активнее взаимодействовать со всеми игроками рынка. Если необходимо, принимать самые жесткие меры. И напомню, что правительство специально предоставило регионам серьезные инструменты и возможности для совместной работы с производителями, поставщиками и торговыми сетями по ограничению цен и наценок.
Ну, то есть цены выросли, значит, виноваты продавцы, потому что они же эти цифры рисуют на ценниках. Дмитрий Борисович, у меня к вам не экономический вопрос, а вот скорее политический. Вот правительство говорит в том, что цены выросли, виноваты продавцы, что они цены задирают, перепродают и задирают цены. То есть нашли виновных, получается, они знают, кого наказывать. Каким вы видите решение этой проблемы? Не в смысле, как ее решат, а вот такой путь направления давить именно не на источник роста цен, а давить на тех, кто цены выставляет.
Ну, источник-то цен, роста цен понятен. Когда у тебя война, то пушки вместо масла. Значит, масло меньше, оно дороже. Это естественно. Про это Мишустин и никто другой сказать, естественно, не могут. Потому что прямая война, прямая очевидная связь с военными действиями и с экономикой. Тут и гадать особенно не надо. А то, что они предлагают, это называется регулирование цен. Ну, мы это проходили неоднократно. Ну, в условиях войны, так или иначе, цены практически каждая страна регулирует. Но стоило ли начинать войну, чтобы потом рассказывать о том, как мы успешно боремся с появляющимися трудностями, и, соответственно, государство неустанно заботится о благе населения. Лучше всего было эту войну не начинать. И тогда не было бы этого и роста цен, и так далее. Но этот вопрос есть. Естественно, не обсуждается. Так же, как и проблема выхода из войны. Потому что на самом-то деле выход из войны для Путина стратегически опасен. Он сейчас работает такой, ну, скажем так, не анабиоз, а наркоз военный. Ну, затянем пояса, за ценой не постоим и так далее. Война кончается, и что? Ведь ничего не изменится. Перекос экономический сохраняется в сторону войны. Денег в стране, таких настоящих денег, больше не делается. Соответственно, цены будут продолжать расти, экономика будет продолжать производить оружие, вместо товаров народного потребления, лучше не будет. А вот этот самый наркоз, он пропадет. Поэтому Путину дьявольски трудно выйти из войны. Может быть, он и хотел бы, как полагает господин Трамп, в чем я лично сомневаюсь. Но, в принципе, он же знает, что у него было 4 всплеска популярности, я имею в виду Путина. Угу. И все они связаны с военными историями. Война в Чечне, война в Грузии, присоединение Крыма, или, там, правильнее сказать, аннексия Крыма. И вот самое главное – самая страшная война, до которой мы доползли.
Сегодня, была возможность у журналистов Рейтер, агентства Рейтер, пообщаться с Григорием Явлинским.
Вот,
он
очень
как раз эту тему продолжает, и он... Сейчас мы покажем вам, Дмитрий Борисович, и нашим зрителям короткий фрагмент. Там Григорий Явлинский объясняет, какие проблемы он ждет после четверти века с одним президентом во главе своей страны.
Все зависит от того, какая система существует в России. И еще теперь этому сопутствуют серьезные кризисные проблемы в Европе и серьезные изменения. Неизвестно, какая там будет перспектива, а серьезные изменения в Соединенных Штатах. Вот сочетание всех этих особенностей, при том, что еще есть фактор Китая, это очень серьезный вызов для современной политической элиты, для дипломатов, которые они не выдерживают, не справляются и даже не понимают.
Ну, именно в этом фрагменте, который мы только что показали, Григорий Алексеевич говорит о катализаторах, которые усугубят проблемы в России, а те проблемы в России, о которых он говорил, это конец войны, возвращаются люди с поломанными судьбами, люди с теми навыками, которые в жизни, в обычной гражданской, не нужны, нужно их куда-то пристраивать, плюс падает демография, появляются еще проблемы с тем, что люди в целом психологически травмированы, вот такое общество, и на них накладывается катализатор в виде глобальных изменений. Как вы думаете, Дмитрий Борисович, как на те проблемы, которые появились через 25 лет правления Путина, которые ждут Россию, как на них еще повлияют и глобальные перемены во всем мире?
Ну, я бы сказал так, что в глобальном смысле мир переживает такую... ренессанс периферийных мечтаний. Мы видим, как во многих странах крупных стремятся к султанской манере управления. Мы видим, как многие крупные страны отказываются от столетних завоеваний, связанных с уважением к договорным документам. Мы видим, как нарушаются принципы конституционного устройства. Будь то Путин, который уже, по-моему, 6-й, что ли, срок у нас, или 5-й, будь то Лукашенко, который 7-й срок президентом, будь то Эрдоган, который уже намерен, так почти откровенно говорит о своем 3-м сроке в качестве президентов, будь то Соединенные Штаты, где всерьез предлагают, еще не прождав даже 100 дней со дня начала президентства Трампа, уже говорить о его 3-м сроке. Ну, я не говорю уж про Китай, где Си уже находится на 3-м сроке. Вот это презрение к устоявшимся правилам и тоска по сильной руке – это, в общем, интересное глобальное явление. И тут в этом смысле Россия ничем особенным не отличается. Но кончается это все тем, что эти сильные люди, которые ничем не ограничены уже, ни парламентаризмом, ни системой выборов, особенно если говорим про Россию, ни системой судов, даже в Соединенных Штатах к этому делу идет, они будут выяснять друг с другом отношения по поводу того, кто круче. А кончается это все очень плохо, потому что все это слишком сильно пахнет теми событиями, которые в Европе имели место 100 лет назад, перед началом
Второй мировой войны. Это может казаться выгодно в короткой перспективе, но долго это не проедет.
Вы знаете, это может продолжаться довольно долго, но на самом-то деле это сопровождается ухудшением условий жизни. Явлинский сказал, что это проблема для дипломатов. А это проблема для людей. И что бы они ни говорили, о чем бы они ни думали, раньше или позже, мы, собственно говоря, можем уже говорить, что Россия устала от войны. И раз вот говорят про ротацию, раз говорят про то, что нам надо сплотиться, укрепиться и так далее, это говорит о том, что выдыхается война, а выйти из нее они не могут. И, конечно, эта проблема не столько для правящего класса, он-то себя прекрасно чувствует, сколько для рядовых граждан, ради которых как бы все это и затевалось.
Дмитрий Борисович, вот хочу продолжить вашу мысль про султанскую манеру. Сегодня появилось такое видео из Вологды. Там местных депутатов обучают работать депутатами. Ну, была такая проблема, что нет никакого факультета, где учат целенаправленно на депутата. И вот новые технологии, современные, с использованием искусственного интеллекта. Давайте посмотрим, какой искусственный интеллект учит депутатов.
Сложный, долгий процесс, в котором нужно решить множество проблем. Я оптимист и верю, что человечество двигается в правильном направлении. Но не стоит ждать быстрого и мгновенного изменения мира в коммунистическом обществе. Нам нужно продолжать работать и стремиться к этому обществу, совершенствуя наши системы и идеалы.
Ну вот искусственный интеллект Сталин учит в Вологде депутатов работать депутатами. Как вы думаете, Дмитрий Борисович, это шутка, это какое-то нелепое совпадение или спасибо, что не нейросеть Жириновский?
Да нет, это все неизбежный процесс, потому что Сталин же он был чем силен? Он на голубом глазу сообщал людям абсолютно не соответствующие действительности цифры. Ну, например, он осенью 41-го года говорил о том, что 4 миллиона человек у немцев уже уничтожены. Или там, на 18-м съезде он говорил, что экономика, промышленное производство в Советском Союзе поднялось на 908%, в то время как там Германия, Британия, Франция топчутся на довоенном уровне, имелось в виду 1913 год. Когда началась война, выяснилось, что это все полное фуфло. Точно так же он говорил про то, что у нас население прибавляется каждый год по одной
тысяче. То есть это не совпадение? Простите, что я ускоряю, просто у нас заканчивается время.
Ну, это не совпадение, это естественный откат к тому, что мы должны жить в вымышленном пространстве, идти от победы к победе, при этом не имея достаточно ресурсов для того, чтобы семью накормить.
Ну и при этом все будет, конечно, упираться в ресурсы, как показывает наш опрос в сегодняшнем чате. Спасибо вам большое, Дмитрий Борисович, что проанализировали для нас политические события. И вот нашим зрителям я показываю результаты нашего опроса. Большинство из вас, дорогие зрители, считают, что все-таки война закончится тогда, когда закончатся люди. Спасибо, что смотрели. Увидимся завтра. До свидания.